Значит, еще раз я всех приветствую. Давайте мы начнем прямо со Слова Божия. Прочитаем из второго послания Тимофея, 3 глава, 10 по 17 стихи. Второе послание Тимофею, 3 глава, с 10 по 17 стихи. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь». Я сегодня хочу поговорить с вами вот из всего этого текста. О чем вы думаете? Тут много, кстати, вот тем, которые берутся часто в отдельности. Ну, например, про то, что все желающие жить благочестиво во Христе, да, будут гонимы. Но я как раз хочу поговорить не об этом, я хочу поговорить о боговдохновенности Писания. Мы особенно обратим внимание на этот стих. «Все Писание богодуховенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И прежде чем вы начнете зевать, я просто хочу сказать, в каком плане мы будем рассматривать это место. Дело в том, что когда действительно, когда говорят о богодуховенности, то всегда такая мысль – это догматика, это богословие, это теория. И вот поэтому про это можно много говорить, но интересно, что в догматика это стало позже. Во времена апостола Павла, когда он писал послание Тимофею, это не пахло догматикой. И действительно, одно и то же вещь можно по-разному рассматривать. Можно рассматривать все с теоретической точки зрения. Например, вот теоретический вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Да? Есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, да? Но это от этого для нас лично ничего не зависит. То же самое касается, может быть, и там боговдохновенности Писания. Что оно значит? Ну, в конечном счете, пусть об этом люди думают, которые в этом имеют определенный интерес, или которым за это деньги платят, или которые просто любят поразговаривать. Знаете, вот я тут недавно открыл, что у нас, оказывается, форум есть иванских христиан-баптистов на сайте нашего объединения. И вот там такие, я просто просмотрел, такие вопросы поднимают. Я вот думаю, зачем они вот это все поднимают, эти вопросы? Зачем они об этом вообще начинают говорить? Ну, это теоретики. Есть вопрос практики. Вопрос практики – это как приготовить блины, например. Как провести собрание так, что ровно в 4 закончить? В конце концов, например, Писание. Как прочитать Писание так, чтобы, либо оно, например, доставило нам массу удовольствия, либо как прочитать Писание так, чтобы хорошо отпроповедовать потом, и чтобы все сказали, ах, как хорошо он знает или она знает Писание. То есть вот это практика. Но есть еще другой подход, это подход духовности. И когда мы говорим это слово, употребляем слово «духовность», мы часто совершенно не понимаем, о чем мы говорим. Это слово «духовность» затаскано абсолютно, и очень часто, когда его употребляют, возникают какие-то образы там человека, духовного, знаете, интеллигент в пальто, который ходит в театры, кино, в музеи, да, и так далее. То есть, вот, что такое духовный человек? Если это духовный человек, если верующий, то, значит, опять же, интеллигент в пальто, который не пропускает никакого
ни одного собрания, которое молится обязательно коленопреклоненно не меньше там, 5 часов в день, ну и так далее. Но все это поверхностно, все это, может быть, иногда и бывает в действительности, но духовен всякий человек на самом деле. Что такое духовность? Есть очень интересное определение, которое сейчас распространяется повсюду, которое вы можете найти, например, в Википедии. Духовный человек, духовность – это то, что заключает сердцевину существования человека, то, что для человека наиболее интересно, то, что ради чего он живет, можно сказать. Вот кто-то живет ради, например, получения удовольствия, таких или иных, хороших удовольствий, плохих удовольствий, но вот его духовность заключается в получении определенного наслаждения, удовлетворения. Человек удовольствия. Скажем, прямо вот молодые люди в основном на там, 99% именно так воспринимают жизнь. Они, и у них иногда эти удовольствия благочестивые, им иногда вот нравится что-то хорошее сделать от этого, получить удовлетворение, но они живут вот ради этого. Кто-то живет по-другому, кто-то живет ради долга. Он совершенно уже не обращает внимания на какие-то свои желания, уже не думает о получении наслаждения и удовольствия, но он знает, что ему надо что-то сделать. Это тоже духовность, определенный тип. И вот слово «духовность», оно очень связано со словом «дыхание», которое мы с вами тоже будем сегодня касаться. Вот человек, например, может жить ради получения какого-то удовольствия. Ну, например, чтобы пить пиво. Неверующий человек. Вот некоторые так живут, действительно, им больше всего нравится вот это вот. Но с другой стороны, мы знаем, что вот этот вопрос, ради чего мы живем, чтобы есть или едим, чтобы жить. И вы знаете, по-разному отвечают люди на это. Многие говорят, что мы едим, чтобы жить. Но когда мы касаемся вопросов дыхания, то это уже не работает. Мы живем, чтобы дышать, или дышим, чтобы жить? Ответьте. Да и не так, и не этак. Если мы не дышим, мы и не живем. Процесс еды мы еще как-то можем контролировать. Процесс дыхания не можем контролировать. Попробуйте не дышать в течение 3 минут. У вас не получится это. При всем желании. Только какие-то надо использовать приспособления для этого. То есть вы живете, поэтому вы дышите. Вы дышите, поэтому живете. И вот дух – это та сердцевина ваша, которая дает вам эту силу жизни, которая вдохновляет вас. И вот именно с этой точки зрения я хотел бы посмотреть на Писание. Если мы сейчас зададим себе вопрос, является ли Писание той сердцевиной, в которой мы живем, то очень для многих ответ может быть отрицательный. Очень многие скажут, что нет, для меня Писание – это все-таки скорее либо теория, либо для меня Писание – это практика. И давайте мы сейчас посмотрим вот вообще на то, как было произнесено это слово «боговдохновенность» или «богодуховенность» Писания. Это слово, кстати, уникально. Оно встречается здесь единственный раз не только в Библии, а вообще в греческом языке. И оно сложно, состоит из двух слов «бог» и «дух». Мы коснемся этого. Но интересно, что когда апостол Павел вообще подходит к этой идее? Вы знаете, второе послание Тимофея было написано в очень неприятных для апостола Павла обстоятельствах. И вот те из нас, кто посещал занятия по жизни и служению апостола Павла, возможно, помнит, когда это было. То есть апостол Павел, судя по анализу первого послания Тимофея, там вот поздних посланий типа Филиппийцам, Ефесянам, Колоссянам, был освобожден. И, судя по всему, после освобождения, после первого своего ареста, он написал послание Титу. Это тоже очень интересное послание. Там апостол Павел находится на острове Крит вместе с Титом. И он там благовествовал, он там основал церковь. И, оставляя служителя своего Титу там, а сам идет на север, он хочет дальше идти благовествовать где-то там вот на территории ближе к современной Турции, там вот или на севере Турции. И вот вдруг, совершенно неожиданно, апостол Павла арестовывают. И вот здесь в послании, во втором послании Тимофея рассказывается об этих обстоятельствах, о том, как это произошло.
о том, что никто с ним не остался практически, все его бросили, и что он чувствует, что этот арест не кончится для него ничем хорошим. И вы знаете, вот в таких обстоятельствах, я не знаю, арестовывали вас когда-нибудь или нет, то есть вот, вы знали, чувствовали вот этого состояния вдруг катастрофы, такой внезапной несвободы. Но в этот момент меньше всего хочется теоретизировать, меньше всего хочется говорить о том, о, как это сказать, моделях боговдохновенности или моделях откровения и так далее, то, чем занимаются теоретики. Этот момент, который человек вдруг остается наедине с собой и Богом. И он в этот момент в покинутости пишет письмо своему подопечному Тимофею, который тоже хочет быть с ним, и который, возможно, тоже будет разделять с ним его судьбу. И эти слова, которые он здесь пишет, это не слова обдуманные, это не слова, которые, ну, в котором есть какой-то элемент вот такого богословского творчества, как, например, послание Галатам или послание к Римлянам. Это письмо, которое написано от сердца просто произвольно. Это, можно сказать, в каком-то смысле крик души. И вот интересно, почему апостол Павел здесь касается этот вопрос о боговдохновенности. И когда вот он находится в этих обстоятельствах, он отвечает на Тимофея на очень злободневный вопрос. Это вопрос о страданиях. Но не просто вопрос о страданиях, который, наверное, тоже набил уже нам оскомину, почему человек страдает. Тут вопрос может быть еще более специфический. Вы знаете, вот когда мы страдаем, если вы долго следуете уже за Господом, то через некоторое время вы уже перестаете этому удивляться и как-то принимаете это достаточно легко. Ну, не легко, но как должное, то есть спокойно. То есть вы уже научаетесь смиряться. То есть вот как Иов, он в конечном счете научился смиряться, мы в какой-то момент мы понимаем, что Бог выше нас. И если нас встретила болезнь, но нам обязательно когда-то встретит болезнь, что случится делать? Жутко было, если бы на всю жизнь остались жить вот на этой земле, вот в таком состоянии, в этом вот последнем времени. И ничего тут особого нету. Но больше вот, и я чувствую этот вопрос, это вопрос оттуда, откуда берутся злые люди. Вот вопрос даже не то, что со мной что-то случилось, но когда против меня кто-то что-то делает, я вот думаю, как же вот они это делают? Ведь мы, люди верующие, знаем, что каждый человек — это кто? Образ и подобие Божие. Что каждый человек, он живет и движется Духом Божиим. Что каждый человек создан не сам по себе, не по своей воле. Это люди в миру, они не знают. Для них каждый человек – это может быть там враг. Но мы-то знаем, что мы не враги. Что мы от одной крови и что мы одним дыханием. Да как же вот этот вот образ Божий настолько исказился, что производит такие злые дела? Как этот образ Божий мог взять Сына Божия и распять его? Как этот образ Божий сейчас распинает детей Божиих? Это очень животрепещущий вопрос, который апостол Павел, наверное, задавал себе. Да, он очень много благовествовал, и он очень много встречал разных несчастий, но во всех несчастьях он встречал поддержку. Причем поддержку не только от людей верующих, от своих братьев и сестер, он встречал поддержку от людей посторонних, он встречал поддержку от каких-то римских солдат, например, или от каких-то совершенно не чуждых, не знающих Бога, там, ремесленников, служащих и так далее. То есть с ним он постоянно видел, что в человеке живет это Божие. И вот сейчас нам трудно представить, где он там был. Опять те, кто посещал занятия вот, по апостолу Павлу, помните, я показывал вот, по преданию эту темницу, в которой был прошен апостол Павел. Это просто подземная яма, можно сказать, пещера, где там нету ни света, ни очень
неприятно. И вот, очень трудно находить даже сейчас, вот турист, когда заходит, это неприятное ощущение, в Риме это находится. И вот, находясь там, он, возможно, думал, как же такое, почему это делают со мной, почему это делают с другими детьми Божьими, ведь мы дети Божьи, ведь мы под его защитой. И вот третья глава послания Тимофея, это глава, прежде всего, о людях последнего времени. И он говорит Тимофею, не удивляйся, так и должно быть. В последние времена, а для апостола Павла, кстати, последние времена – это наши времена. Для него это его времена. То есть это время после Иисуса Христа и до второго пришествия. То есть это время, когда будущий век уже совершился, наступил, но еще не пришел в силу, когда спасение уже пришло на землю, но спасение еще не проявилось окончательно, еще нету Царствия Божия. Царствие Божие еще находится в стадии церкви. То есть в это последние времена люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды и так далее. Мы видим те же самые мысли у других апостолов, которые писали в поздний период гонений, например, у апостола Иуда в его послании, во втором послании Петра. И вот он говорит, не удивляйтесь, но почему? И тут, вот, мне кажется, ключевой момент, тот, что мы прочитали. Это люди, которые злые люди и обманщики. И они преуспевают во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это люди, которые увлечены своим заблуждением, которые не знают путей Божьих. И вот отсюда у них идут вот эти все мысли. Вот сейчас я перечитываю читаю книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Никогда ее от начала до конца не читал, решил прочесть. И вот я не знаю, читали ли вы эту книгу, но если вы читали, то вот вопрос можете себе задать. Как вот эти следователи стали такими палачами? Как они вот вопреки любой совести, справедливости отправляли там тысячи людей на страдания? И почему в них ничего не поворачивалось? Какой ответ на это? Он очевиден, потому что они были увлечены своим какой-то идеологией. Они думали, что поскольку они воплощают, вот как Маркс сказал, пролетарские всякие такие силы, то им все можно. Они все это делают для того, чтобы строить какое-то будущее. Они заблуждались, у них были ложные идеи. Человек очень легко может обмануть себя. Он может сказать, о, этому другому ему не больно, потому что он не такой, как я. И мне больно, а ему не больно. И он будет совершенно нечувствителен к чужой боли. У человека есть такая возможность перевоплощаться, обманывать себя. И очень многие люди обманывают себя. Они увлекаются очень многими направлениями в этой жизни, но не видят истины. И сам Иисус сравнивал нашу жизнь с таким перепутьем, где есть огромное количество дорог, широкая дорога, по которой многие люди идут, и есть узкая дорога. Это дорога к Богу. Я хочу сказать всем, верующие вы или неверующие, есть только один путь, по которому человек может идти. Этот путь сердцевины самой сути человека, можно сказать. Это путь к Богу. Я не хочу сейчас разводить какую-то идеологию. Вы знаете, неважно, какого вы вероисповедания. Вот эта истина остается истиной для всех людей и всегда. Вы можете не принимать христианство, вы можете думать, что какая-то другая религия является истиной, или вы думаете, что вообще никакой религии не надо, но тем не менее, истина Божия заключается в том, что Дух Божий, живущий в вас, хочет познать самого себя. Все остальное, все это лишь заблуждение. Вы можете там искать пути какие-то удовольствия, наслаждения, можете искать пути долга, можете принимать различные теории, вы можете заниматься различными практиками. Но главная цель, которой ваш дух, в который дух ваш вовлечен, и если вдумается, абсолютно любой человек приходит к тому же самому заключению, является в том, чтобы Богу познать себя, чтобы вы, как творение Божие, должны стремиться к Богу. Это суть наша, вот это то же самое наше дыхание. И очень тяжело эту дорогу найти, очень тяжело. И кажется, что оно легко. Тысяча дорог, но, вы знаете, это как вот, знаете, в незнакомое здание придете, и там столько коридоров, столько разветвлений, как трудно найти нужную комнату. Так и здесь. Огромное количество разветвлений, кажется, огромное количество коридоров. Так где же выбрать тот путь? И вот это путь заблуждения, который ведет людей к различным... различные тупики, которые тут перечислены, ну, например, там сластолюбие, там, или обольщение, учащиеся, между прочим, тоже то апостол Павел. Наука — это тоже один из способов вот этого заблуждения, когда человек уже все посвящает только этому. Он думает, что очень близко подходит к истине, на самом деле не видит этой истины. И вот как среди этих путей не заблудиться? Как не заблудиться среди этих путей самому Тимофею? Где ему взять моральную поддержку для себя? И апостол Павел указывает ему, интересно, на что? На самый ранний момент покаяния. Он говорит Тимофею: вот ты, Тимофей, помни, с чего ты начал. А начал ты вот с того момента обращения, которое произошло во время первого миссионерского путешествия апостола Павла в Антиохию, Иконию, Листру. И вот он как раз в это время, Тимофей, видимо, обратился, и он провожал апостола Павла, и он видел его дела, видел эти гонения от иудеев и даже побитие камнями, о которых мы читаем в Деяниях апостолов. Но этот момент, момент встречи с Богом, это тот момент истины, в который человек может вновь и вновь возвращаться, и в который вновь и вновь он видит вот тот свет путеводный, который ведет его к истинным путем и позволяет ему не заблудиться, не уподобиться людям последнего времени. И тут же он указывает на следующий момент. С детства Тимофей еще знал Писание. Еще даже до обращения он знал Ветхий Завет и много раз его читал. И вот на этот момент, на Писание, как на самый главный источник первоначального опыта, указывает апостол Павел. Если ты хочешь сохранить свою духовность, если ты хочешь сохраниться от среди этих множества путей в это последнее время, среди множества обольщений, возьми Писание, потому что Писание – это боговдохновенная книга. И вот очень интересные тут есть ассоциации. Боговдохновенность. По-гречески это «тхеопневмастос». То есть «тхеос» – это понятно, Бог, а «пневмастос» – слово «пнемадзо» – «дышу», «дыхание Божие». Вспомните, где «дыхание Божие» мы видим? Самый первый раз. Вторая глава «Бытие», да? И вот дальше он говорит: «Да будешь ты, да будет совершенен Божий человек». И это слово «совершенен» опять же очень хорошо увидеть вот в подлиннике, в языке оригинала, артиос. Слово артиос происходит от слова арти, который значит только что, недавно. И вот этот же глагол ар в самых разных значениях может означать гармонию, что-то твердо прилаженное, прибитое плотно. Какая-то мысль. Вот, ну, когда вы, например, возьмете какую-то доску, и вот только что вы ее прибили гвоздями, и она держится пока плотно. Пройдет, может быть, 3 дня, и гвоздь разболтается, она будет вырываться. Прибрались в комнате, вот пока вы прибрались, чисто. Вот это артиос. Вот в этом плане Божий человек должен быть как чисто прибранная комната, как только что прибитая доска. Вот Эту возможность дает Писание по апостолу Павла. То есть, другими словами, как человек был создан вот в саду Эдемском, и Бог вдунул в него дыхание, и он стал новорожденным, безгрешным существом, полностью образом Божьим, вот этой силой обладает Священное Писание. Когда вы его читаете, оно как бы вновь вдыхает в вас душу, оно как бы вновь дает вам вот тот начальный потенциал. Вот смотрите, это в другом месте говорит апостол Павел Тимофею, вникай в себя и в учение. Да? То есть вот это вот та же самая мысль мы и здесь видим. Вспоминай момент обращения, вспоминай первый момент, когда ты познал Духа Святого, когда ты начал общение с Богом, и обращаешься еще дальше, к тому моменту, когда человечество встретилось с Богом, к тому моменту, когда человечество стало получило эту возможность общения с Богом. И через это ты как бы переродишься. У тебя будет вновь то самое первое начальное сердце, которое было у человека до падения. И, кстати, мы видим сравнение вот, по первой и второй глав Бытия, как был создан человек. Если в первой главе сказано «и сказал Бог, сотворим человека», да, то во втором главе сказано «и вдунул». Да? То есть вот «сказал и вдунул» — это мысль, которая у первых христиан очень четко сидела. И вот, например, в первой главе Евангелия от Иоанна та же самая мысль. Вначале было слово. Что значит слово? Словом Бог создал. Слово Бог сказал, получился человек. И дальше. И в нем была жизнь. То есть вот в этом слове заключается жизнь. Словом Божьим будет жив человек. И это касается вот, абсолютно каждого. Многие люди думают, что Слово Божие может измениться. Я слышал такие мнения даже вот среди студентов семинарии, что пройдет время, и Слово Божие будет каким-то иным. Но это неправда. И сам смысл слова заключается в том, что мы возвращаемся к истокам. Каждый раз, когда мы вспоминаем, например, во время хлебопреломления, страданий, смерть Христа, мы возвращаемся к самому началу. Мы, как те самые погибшие грешники, как будто не было нашей жизни, отбрасываем свой опыт, приходим ко кресту и можем только простираться и бить себя в грудь и говорить: «Господи, помилуй меня грешного». И уже не помним своих заслуг перед страданием и смертью Христа. Почему? Это очень важно. Это очень важно постоянно возвращаться и постоянно это переживать. И я коротко просто могу перечислить, что дает Писание. Оно учит. Когда вы читаете Писание и переживаете его, это самая лучшая школа. Вы живете сразу многими жизнями. Вы ставите себя, например, на место народа Божия. И вы проходите через искушение, и вы часто падаете. И вы сокрушаетесь как народ, и вы восстанавливаетесь. И вот вы обличаетесь. Вы видите, что так, как поступил какой-то человек, можете поступить и вы. Может быть, вы никогда в жизни не прелюбодействовали. Но когда вы слышите от пророка Нафана «ты и есть человек», вы применяете это к себе, вы переживаете, и вы говорите себе: «Да, я не прелюбодействовал так, но я прелюбодействовал иначе. И я тут человек, и мне надо идти в храм простираться и лежать, и молить о прощении». И тут говорится об исправлении. И, проживая жизнь через Писание, каждый раз вы видите несовершенство свое. И вы сравниваете со своим путем, и вы стараетесь избавиться, как говорится, испытая меня и зрение, на опасном ли я пути, насправь меня на путь истины. И, наконец, мы упражняемся в праведности, потому что мы переживаем не только грех, мы переживаем и праведность. Мы становим себя на место праведников, которые... ставим себя на место праведников, которые описаны там. Мы в конечном счете смотрим на мир и глазами Божьими. Мы смотрим на мир глазами Иисуса Христа. И вот этот процесс очень сложный. На самом деле, неправда, когда говорят те, что читать Писание легко. Читать Писание сложно, изучать Писание сложно. Но это процесс, который Бог нам дал для нашего назидания и для нашего, можно сказать, для нашей жизни. К сожалению, сейчас дети Божьи очень мало читают Писание. Читают Писание витаминно, как говорится, вот по раздельности, то есть не вникая в него. Вот если взять, я уж не говорю пророков, там те же самые послания апостола Павла. Большинство людей вот проскакивают, и понятно, что они ничего в этом не понимают. Ну, понятно, что это непонятно, когда ты начинаешь читать Библию просто так. Что там говорить? Вот мы Высоцкого сейчас слушаем, мы уже забыли, что это, про что это Высоцкий пел. Нам это уже не трогает. Хотя многие еще в те времена жили. То, что те поэты, которые писали в 20-х годах 20 века, они уже вообще для нас это какое-то суперретро, и мы совершенно это не воспринимаем, нам чужда та эстетика. А теперь представьте себе, мы читаем пророков, которые писали за 600, там, 700, 800 лет до Рождества Христова. Да, понятно, что мы не можем это применить для себя автоматически. В это надо вникать, это надо изучать. Это действительно нужно. Но к этому нужно прилагать усилия. Это то же самое, как с классической музыкой. Многие говорят, это полная ерунда, это классическая музыка. Что можно сказать? Ну, жалко таких людей. Но чтобы начать удовольствие получать от классической музыки, надо себя усовершенствовать. Надо как бы ухо свое настроить на то, чтобы это действительно получало, получать от этого эстетическое наслаждение. Этому нужно учиться. Но без классической музыки, извините, можно прожить. А вот без Слова Божия прожить нельзя. Поэтому я очень призываю вас особо серьезно расположиться к Писанию, вникать в Писание и помнить, что оно боговдохновенное. Не в том смысле, что там Бог диктовал, кто-то писал, или там, что Бог как-то особо волю свою выражает, или еще какие-то теоретические вопросы. Не в этом смысле. Оно боговдохновенно, потому что только через чтение Писания вы можете исправиться, вы можете жить той самой жизнью, которую Бог вам заповедовал. Именно только через него вы можете в конечном счете стать духовным человеком. И поэтому давайте особенно будем внимательны сегодня к слушанию слова. Сегодня будет занятие, да, библейское. И на будущее будем вникать в Писание. Будем, я не знаю, вот молодые люди, я хочу задать вам вопрос. Почему вы не учите древнееврейский и греческий? Тяжело? Но почему евреи учат еврейский, чтобы изучать свое Писание? Почему православные учат какие-то там свои молитвы? Почему мы, евангельские христиане, называясь евангельскими христианами, не прилагаем всех усилий для того, чтобы глубже проникнуть в Писание? Да, это не про наше время, да, тут нету интернета, там, тут нету машин каких-то, тут нету того, что завлекает людей нашего времени. Но это и прекрасно. Именно и хорошо, что мы можем оторваться от всего этой суеты и вернуться к своим истокам, туда, где всего этого еще не было, и проникнуться тем духом, который Бог первоначально заповедовал нам. И ведь не в этом ли очищение наше? Поэтому учите, читайте, вникайте. Да поможет нам всем в этом Господь силой Духа Своего Святого. Аминь.